о славных делах немецких патриотов-подпольщиков, вписавших одну из самых ярких страниц в историю антифашистской борьбы против гитлеровской тирании, наш рассказ. В один из серых осенних дней 1933 года молодой немецкий ученый, доктор философии и юридических наук Арвид Харнак, сидя у себя в кабинете, просматривал свежие газеты.
Врагам Фатерланда не будет пощады. Так, опять аресты. Международное еврейство и коммунисты готовят покушение на жизнь фюрера. Все здоровые силы нации должны сплотиться.
Доктор?
Да?
Вас спрашивает какой-то господин.
Ну, пригласите его сюда.
Господин Арвид Харнак?
Да, это я.
Вам пакет из канцелярии Имперского министерства экономики. Прошу.
Уважаемый, так, вам надлежит явиться в Имперское министерство экономики, комната 108. Так.
Входите, входите, дорогой доктор. Обер-регирунцрат Штайнхорн, прошу вас.
Благодарю. Арвид Харнак. Чем обязан этот вызов?
О, сразу видно, доктор – деловой человек. Тогда не будем терять времени.
Я вас слушаю.
Надеюсь, доктор, вы понимаете, какие грандиозные задачи стоят сейчас перед Райхом.
Простите, я не совсем понимаю, чем я могу...
Именно вы, доктор Харнак, как видный экономист, можете внести немалый вклад в общее дело. Вам предлагается должность эксперта по вопросам внешней торговли в Министерстве экономики. Здесь пригодится и ваше отличное знание Америки, где вы учились, и России. Ведь последние годы вы занимались изучением так называемой плановой экономики. И даже побывали там, если я не ошибаюсь.
Да, конечно, но... Мои исследования носят чисто научный, так сказать, академический характер.
Нет, 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 нет. Не хочу слышать никаких отказов. Ведь вы же выросли в истинно немецкой семье, которая дала Фатерлянду немало философов и писателей, профессоров и государственных служащих.
Да, и все же я позволю себе...
Я уже сказал, уважаемый доктор, я не принимаю никаких возражений.
Вечером того же дня... Харнак рассказал об этом разговоре своему другу, писателю Адаму Кукхофу.
Так что, Адам, у меня будет возможность стать важной персоной.
Ты напрасно смеешься, Арвид. Дело не шуточное. Может быть, тебе лучше просто уехать за границу?
Ты предлагаешь мне дезертировать?
Я не предлагаю.
Но пойми, я не могу сейчас думать только о собственном благополучии. Слышишь? Нет, Адам, мое место здесь. Я был мальчиком, когда началась мировая война. С того времени я ненавижу войну. А вот фашизм – это война.
Поэтому я и советую тебе уехать. Если ты откажешься работать на нацистов, они моментально расправятся с тобой. И что ты сможешь сделать в одиночку?
Ну почему в одиночку? У нас уже двое. А сколько есть еще людей, которые так же, как и мы, ненавидят фашизм? Нужно искать их.
1 сентября 1939 года в 4 часа 45 минут 39 пехотных и 5 танковых дивизий Вермахта вторглись на польскую территорию. Под градом бомб горела Варшава. Началась Вторая мировая война. В тихом и зеленом берлинском пригороде Грюневальд, в тени раскидистых деревьев, приютился небольшой особняк. Сегодня вечером у хозяина дома, известного берлинского адвоката Энгельзинга, собрались друзья и знакомые, писатели, актеры, художники.
Нет, 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 что вы не говорите, а конец вашего благословенного Райха не за горами. Стоит англичанам пару раз как следует тряхнуть Берлин, и тогда...
Значит, вы надеетесь, что нас спасут английские бомбардировщики? Тогда почему же Чемберлен до сих пор не предпринимал решительных шагов?
Вы забываете, герр Шульце-Бойзен, что у англичан одна из самых сильных армий в Европе. Просто пока они старались избежать ненужного кровопролития.
Напрасно вы надеетесь на англичан. Конечно, нация ожидает неминуемое поражение. Но добиться этого будет не так-то просто. Я считаю, что освобождение от фашизма принесут русские, а не англичане.
Ну, знаете ли, лучше обойтись без них. У Запада хватит сил самому разобраться со своими делами. Не правда ли, герр Кухов?
О, великодушный Запад! Он только и делает, что печется о бедных немцах. Впрочем, не стоит ломать копья, время покажет, кто прав.
Кстати, герр обер-лейтенант, разрешите представиться. Адам Кухов, писатель.
Очень рад. Заочно я уже знаком с вами.
О.
Да-да, не удивляйтесь. Недавно я с удовольствием прочитал сборник ваших стихов. Да, простите, я не представился. Харр Шульце-Бойзен.
Очень приятно. Среди военных в наши дни не часто встретишь людей, интересующихся литературой. Если как-нибудь найдется свободный вечер, буду рад видеть вас у себя. Вот моя визитная карточка.
Благодарю.
На другой день Адам Кукхов встретился со своим другом Арвидом Харнаком. За эти годы молодой ученый стал уже старшим советником Министерства экономики. Сослуживцы считали его вполне преданным новому порядку чиновником. Но был и другой Харнак, руководитель небольшого подпольного кружка антифашистов. В него входили известный писатель и драматург Адам Кукхов, его жена Грета, племянник Харнака лейтенант Вольфганг Хавеман, профессор Вернер Краус, выдающийся немецкий невропатолог доктор Йон Ритмейстер и жена Арвида Милдред.
Как ты говоришь, его зовут?
Харро Шульце-Бойзен.
Так ведь это же племянник покойного адмирала фон Тирпица. Его отец полковник, довольно важная фигура в верховном командовании. Кстати, года три назад этот Харро женился на внучке князя Ойленбурга. Говорят, она одна из красивейших женщин Германии. На свадьбе у них был свидетелем сам Геринг.
Да?
Каким ветром его занесло к Энгельзингу? Уж не гестаповские ли это штучки?
Жаль. А на меня он произвел очень приятное впечатление. Я даже пригласил его к себе.
Да нет, страшного в этом ничего нет. Если зайдет, постарайся аккуратно выяснить, чем он дышит.
Хорошо.
Но предупреждаю, будь предельно осторожен. Это не совет, а приказ.
Понимаю.
После разговора с Харнаком Кухов довольно сдержанно принял Шульце-Бойзена. Разговор не выходил за рамки обычной светской беседы. Оба собеседника держались настороженно. Следующая встреча также не принесла ничего нового. И неизвестно, как долго продолжалось бы взаимное прощупывание, если бы не случай. Прогуливаясь как-то по парку Тиргартен, Кукхов на одной из боковых аллей увидел Шульце-Бойзена. Сигарета, которую тот держал в руке, догорала, но молодой человек не замечал этого.
Пожалейте пальцы, герр-лейтенант.
Не беспокойтесь. А это вы, герр-писатель?
Здравствуйте.
Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Я вот решил немного проветриться.
Что-нибудь случилось? У вас такой удрученный вид.
Я сейчас видел страшные вещи. Один мой сослуживец сегодня прилетел из Варшавы. У него целая пачка фотографий. Вы видели смерть?
Ну, что же, лейтенант, война есть война.
Война? Война с кем? С детьми? С женщинами? Со стариками? А что же тогда называется убийством? Только обычный убийца орудует ножом. А здесь бомбы и снаряды. Вы знаете, что такое фашизм?
А вы?
Да. Конечно, мы знаем друг друга еще слишком мало, но я читал ваши книги. Смею и хочу верить, что вы человек порядочный и не осудите меня за откровенность. Так вот, в свое время мне довелось побывать в гестапо.
Вот как?
Да. Меня арестовали в 33-м, 1 апреля.
Что-нибудь серьезное?
Да нет. Впрочем, после окончания Берлинского университета я редактировал журнал «Ди Гегнер». Да, при Гитлере этого оказалось достаточно.
Я понимаю.
И когда следователи гестапо кулаками и дубинками цитировали мои статьи...
Как же вы оказались на свободе?
Родным удалось добиться моего освобождения. Я просидел всего 3 месяца. Но, поверьте, даже за этот короткий срок я понял, что нельзя останавливаться на полпути.
Да, к сожалению, многие это поняли слишком поздно.
Или вообще не поняли.
Да, но не нужно забывать. Народ – это еще не фашизм. Тысячи, десятки тысяч честных немцев ненавидят и отвергают его. Я с вами откровенен, Харро. Вы позвольте мне вас так называть. Я познакомлю вас с одним человеком. Думаю, вы найдете общий язык.
Простите, Харро, а как же вы попали в имперское министерство авиации?
После выхода из тюрьмы мне пришлось уехать из Берлина. Мое происхождение, высокое положение отца, родственные связи заставили забыть об инциденте. Подразумевалось, что арест просто случайное недоразумение. Тогда ведь сажали многих.
Да-да.
Отец потребовал, чтобы я ушел в армию. Выбора не было. Так я оказался в училище. Я еще в университете увлекался языками, и это сыграло свою роль. После училища меня направили референтом в разведывательный отдел Министерства авиации.
Ясно. Вы меня извините, Харро. Наша беседа больше похожа на допрос. Но иначе нельзя.
Не надо извинений.
Дело, которым мы занимаемся, весьма и весьма опасно.
Я не боюсь смерти.
Это прекрасные слова, Харро. Но борьба с нацизмом требует не только готовности к самопожертвованию. Это тяжелый труд, требующий колоссальной выдержки и нервов. Вот к этому вы готовы?
Да. Да, и не только я. Мои друзья рвутся к настоящей работе.
Кстати, кто они? Вы уверены в них?
Как в себе самом. У большинства позади тюрьмы и концлагеря. Это люди, которые прошли сквозь все круги Дантова ада.
Эта встреча двух столь непохожих людей, молодого офицера и солидного чиновника, положила начало созданию крупнейшей антифашистской организации, вошедшей в историю под названием «Группа Шульце-Бойзена-Харнака». Со временем число ее членов достигло 200 человек. Среди них были рабочие журналисты, артисты и инженеры, офицеры и ученые, старые коммунисты-ветераны, закаленные годами подпольной работы. Сегодня у Адама Кукхофа гости. Харро Шульце-Бойзен, Арвид Харнак и Джон Зик, за которым вот уже несколько лет безуспешно охотится гестапо.
Ты пойми, я же говорю то, что я знаю.
Нет, 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 мы просто не имеем права всю пропагандистскую работу сводить только к кружкам. Сейчас каждое слово правды на вес золота.
Ну подожди, Харро, не горячись. Никто же не оспаривает
этого. Ну извини меня, но ведь у нас пропадают прирожденные агитаторы. Зик, Грауденс, да и ты сам, Арвин.
Ну хорошо, что ты предлагаешь конкретно?
Обязательно нужно наладить выпуск листовок. И подумать о газете. Вот.
Ну что ж, это отличная идея. Но ведь нужна бумага, краска.
Вот
ну,
позвольте, позвольте мне несколько слов.
Да, конечно. Зик, слушай.
Вот на днях я зашел в антикварный магазин на Мюллерштрассе.
И нашел там старинный печатный станок.
И в придачу 100 тонн бумаги.
Нет, вы все не угадали. Дело в том, что, оказывается, оценщиком в этом магазине работает мой старый приятель Вильгельм Гудорф. Ну, честно говоря, когда он попал в концлагерь в Заксенхаузен, я не думал, что когда-нибудь увижу его живым.
А кто он такой?
Это старый коммунист. Мы с ним работали в роте Фане. Так вот, Вильгельм рассказал мне, что недавно встретил Мартина Вейзе, тоже журналиста из Фана, и Вальтера Гуземана.
А, я, кажется, знаю его. Он еще был политредактором Мангеймер Арбайтерцайтунг.
Да, 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 да.
Ну что ж, новости хорошие. Этих товарищей стоит привлечь к нашей работе. Да, но что ты все-таки предлагаешь с выпуском листовок?
Вот пока конкретно ничего. Но ведь не может быть, чтобы у пятерых журналистов не нашлось знакомых в типографиях. Это не может быть.
Пожалуй, это ведь верно. Рабочие обязательно помогут.
Ну что ж, я вижу, все согласны. Итак, Джон, будем считать, что у тебя уже есть поручение.
Ага.
Ты должен связаться с товарищами и вместе с ними подумать о типографии.
Ага, хорошо.
В ярких лучах весеннего солнца даже унылые глыбы берлинских кварталов выглядели необычно посвежевшими.
Где будет ждать Зик?
На Мюллерштрассе, не доезжая двух кварталов до антикварного магазина. Ну, помнишь, он рассказывал о них?
Что, того самого?
Да.
Ах, неосторожно.
Ну, видимо, что-то срочное. Иначе бы он связался, как всегда, через почтовый ящик табачной лавки. Садись, Зик.
Что случилось, Зик?
Может, сначала скажете здравствуйте?
Здравствуй, здравствуй.
Считайте, что типография есть.
Не может быть. Каким образом?
Наша пресс-группа разыскала золотого человека. По профессии он печатник. Герберт Грассе. Он ухитрился по частям вынести со склада типографии старенький печатный станок. Ну, а я раздобыл немного краски.
Отлично.
Да, начало неплохое.
Да, но это еще не все. Нет-нет. Подыскали и место для типографии. У Гуземана нашлись ребята, ну, просто отличные. Братья Гробовские. Так вот, у них в Рудове на Банхофштрассе есть летний домик.
Ну, Джон, ну?
Что оно?
Ну, дальше.
Ага, ну, короче говоря, хоть завтра начинаю работу.
Так.
Дело только за бумагой.
Ну, насчет бумаги мы что-нибудь придумаем. Знаешь, Джон, позвони мне денька через 3-4.
Ага, ладно.
Вскоре на стенах берлинских домов, в телефонных будках и вагонах городской железной дороги, на заводах и в солдатских казармах начали появляться листовки. Маленькие, размером в ладонь, отпечатанные на серой оберточной бумаге, они каждый раз приводили нацистов в выступление. Полицейские агенты гестапо яростно срывали их, но листовки появлялись вновь и вновь.
Кто там?
Это я.
Адам. Да, наконец-то. Ну, проходи. Ливень-то какой
Наверное, промок насквозь.
Да нет, не насквозь, а только до рубашки.
Ну, ты скорее переодевайся, я тебе сейчас дам кофе.
Угу, с удовольствием.
Вот, пожалуйста.
Ну и погодка.
Да, весна в этом году больше похожа на осень. Ну как, согрелся?
Да, спасибо.
Ну вот, теперь можно и о делах. Адам, нужно срочно встретиться с Зигом. Пусть он с товарищами прикинет, сможем ли мы печатать, кроме листовок, еще и брошюры.
О, что, пора расширять ассортимент?
Да. Есть данные, что дело идет к новой войне. Она может начаться в самые ближайшие месяцы.
На Востоке?
Да, скорее всего. Англия уже не в счет.
Если так, война будет ужасной.
Вот поэтому мы и должны быть к ней готовы.
Предчувствие не обмануло подпольщиков. Когда 22 июня 1941 года гитлеровские войска вероломно напали на Советский Союз, берлинские антифашисты были готовы вступить в борьбу на своем участке общего фронта. Подпольщики резко усилили антинацистскую пропаганду. На заводах и в концлагерях они создавали подпольные группы, организовывали побеги военнопленных. В борьбу вступали новые и новые десятки людей. Нацистам и в голову не могло прийти, что крупнейший немецкий невропатолог профессор Йон Риттмейстер и графиня Эрика фон Брокдорф, авиаконструктор Карл Беренс и офицер Абвера Отто Голнов, видный инженер-физик Ганс Куммеров и многие другие были членами организации Шульца Бойзена Харнака. Шла уже вторая неделя Великой Отечественной войны. Не считаясь с огромными потерями, гитлеровские войска рвались вглубь Украины и Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. Небольшой немецкий городок Кранц, расположенный в Восточной Пруссии, спал. Здесь ничто не напоминало о войне. Даже высокие ажурные радиомачты, смутно вырисовывавшиеся в серых предрассветных сумерках, не нарушали мирный пейзаж. А между тем, война незримо присутствовала и здесь, за сотни километров от переднего края. По соседству с городком разместился один из постов радиоперехвата германской военной разведки Абвера.
Ганс, у меня ничего. Как у тебя? Эй, ты что, ты уснул?
Отвяжись. Я уже обалдел от этой трескотни. Скорее бы смена.
Ганс? Слушай, Ганс.
Что тебе?
Проверь-ка у себя на 10700.
10700? Есть. Неизвестный передатчик.
Вызывай дежурного.
Разрешите доложить.
Что случилось?
На 10700 только что работал неизвестный передатчик.
Записали, что он передавал?
Не успели.
Кретины! Алло! Алло! 501! Херр Хауптман! Докладывает лейтенант Гумель. Только что в эфире был неизвестный передатчик. Координаты засечь не удалось.
Поздно вечером в тот же день таинственная рация снова начала свою работу. На этот раз ее слушали все абверовские посты радиоперехвата, расположенные в Восточной Германии. Хотя сеанс длился всего несколько минут, фашистским операторам удалось определить, правда, приблизительно, то место, откуда велась передача. Когда наутро генерал Тилле, начальник службы радиоперехвата Абвера, вошел в свой кабинет, адъютант протянул ему донесение с грифом «Весьма срочно, совершенно секретно». Пробежав его, Тилле немедленно отправился к шефу Абвера, адмиралу Вильгельму Канарису.
Разрешите, экселленс?
Да, прошу, прошу вас, генерал.
Минувшей ночью перехвачена шифровка, переданная подпольной радиостанцией.
Так, и это все, что вы хотели мне сообщить?
Передача велась из района Берлина.
Откуда?
Из района Берлина, экселленс.
Так.
К тому же по окончании сеанса радист получил квитанцию из Москвы.
Ну, надеюсь, телеграмма расшифрована.
К сожалению, нет. Дошифровальный отдел бьется над этой абракадаброй, но пока безрезультатно.
Вот что, генерал. Через 5 дней у меня должны быть точные координаты станции. Вы свободны.
Слушаюсь, экселленс.
Сейчас уже трудно установить, каким образом сведения о том, что в Берлине обнаружены русские разведчики, дошли до Гитлера. Ярости фюрера не было предела. По его указанию была создана специальная группа по координации действий Абвера, СД и Гестапо. В нее вошли адмирал Канарис, начальник 3-го отдела Абвера фон Бентивеньи, генерал Тилле и ближайшие помощники Гейдриха, тогдашнего начальника Главного имперского управления безопасности, генерала Мюллер и Шелленберг. Общий контроль возлагался на рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В службах СД, Абвера и Гестапо появились папки с надписью «Красная капелла». Служба радиоперехвата Абвера имела обыкновение давать подпольным радиостанциям название музыкальных инструментов. Радисты группы Шульца, Бойзена, Харнака часто меняли места передач. И это навело на мысль, что существует не один передатчик, а несколько. Не один музыкальный инструмент, а целая капелла, красная капелла.